Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, Маш Майерс у микрофона. Я рада вас приветствовать. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». И я сегодня героиня программы «Слух и эхо», поэтому прям совсем скоро приду в чат и буду читать ваши вопросы, буду на них отвечать. С чего мы начнем? Я хочу начать с нашего книжного электронного магазина shop.diletant.media и обратить ваше внимание на, во-первых, большое обновление букинистики в магазине «Дилетант», собрание сочинений отечественных и зарубежных авторов в классических изданиях. Все собрания сочинений в единственном экземпляре успейте купить на shop.diletant.media. Там довольно много классических действительно изданий. Я просто обратила внимание, что, да, знакомые обложки, собственно, это те издания, которые украшали многие советские квартиры, издания по подписке, и сейчас такие издания — это действительно букинистическая редкость. Пожалуйста, посмотрите, выберите что-то для себя. Еще одна книга, которая представлена на shop.diletant.media, Мария Антуанетта «Тайный дневник королевы», 2500 рублей, уникальное подарочное издание. Обратите на него, пожалуйста, внимание. Приходите в shop.diletant.media, заказывайте книги, таким образом вы сможете поддержать наш YouTube-канал «Живой гвоздь». Я использую телефон мобильный, потому что, ну, мне просто так удобнее, поэтому если вы видите, что я опустила глаза, может быть, потому что мне стыдно отвечать на ваши вопросы, а угрызение совести, как говорится, а может быть, потому что я просто стараюсь ничего не пропустить, но я буду по возможности работать с чатом максимально оперативно, чтобы ваши вопросы не пропускать. Как вы знаете, я стараюсь читать все подряд, не всегда это удается, но тем не менее, сейчас у нас 1000 человек, я рада вас приветствовать, спасибо, что вы тратите время на то, чтобы со мной пообщаться. А, да, уже 1100. Ну что, поехали, тогда начинаем. Ой, ну вот уже, видите, как бы чат перескакивает, вот уже, честно говоря, первая часть вопросов, она уже убежала, очень жаль. А, смотрите, там был вопрос Гриши, по-моему, от Григория, сейчас уже по памяти, да, вопрос, что с программой Money Talks, куда она пропала? Но смотрите, мы эту программу делали вместе с Евгением Борисовичем Коганом, инвестбанкиром и автором огромного количества каналов в социальных сетях, которые носят имя Биткоган. И Евгений Борисович попросил, ну, он занят реально, он просто сказал, что это превышает его возможности участвовать в этой программе. В общем, сейчас мне нужно некоторое время, мы взяли паузу, действительно нужно время, чтобы эту программу переосмыслить, и я думаю, что мы вернемся, если будет на то воля главного редактора, то мы вернемся в обновленном виде с другими гостями, но коллега Коган сказал, что, в общем, он в этой программе в ближайшее время принимать участие не сможет. Ольга Рудакова пишет: «Маш, добрый день, уважаю ваше мнение». Да, спасибо, хотела бы узнать, как относитесь к противостоянию ФБК Венедиктов, ко всей этой ситуации. Знаете, Ольга, спасибо вам за вопрос. Я, кстати, в своем инстаграме, меня там можно найти, Майерс, я написала некий список вопросов, на которые я готова отвечать, о которых готова говорить сегодня. И да, конечно, была фамилия Венедиктов, фамилия ФБК, но позиция у меня очень простая. Я, вы знаете, я в этом смысле такой корпоративный человек, я не буду эту ситуацию комментировать, то есть как, я могу ее прокомментировать, но просто вы должны понимать, если вас это устраивает, конечно, как моя, скажем так, позиция, что я выступаю на стороне Алексея Венедиктова. И вообще, честно говоря, мне показалось наиболее резким и наиболее ярким комментарий Максима Каца, где он сказал: ребят, какие бюджеты, какой мой район, о чем вообще разговор, когда идет кровопролитная война на территории Украины, когда каждый день гибнут люди, и, по-моему, это совершенно справедливая точка зрения. Все остальные нюансы вы слышите сами, вы слышите обе стороны, которые используют Twitter, социальные сети, телеграм-каналы, чтобы высказываться. Составьте свое мнение об этом конфликте. Я никогда не позволю себе высказываться, каким-то образом критиковать тех людей, с которыми я работаю. Это мое. Мне кажется, это вот такая, знаете, корпоративная этика. Вот, поэтому я, в общем, изнутри конфликта комментировать это не буду. Ради, наверное, придумайте программу что-то новенькое, оригинальное. Да, постараемся. Да, Coldplay, добрый день. Как вы прошли этот год СВО, что было самым трудным? Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, в принципе, можно час об этом говорить, мне кажется. Слушайте, ну он всех переломал этот год. Ну, я, в общем, не исключение. Изменилась моя жизнь. Я очень многого лишена. Я уехала из России, это было мое решение. То, что я оказалась в Берлине, это, в общем, случайность. Вот. Но, тем не менее, как вы знаете, с вами я сейчас общаюсь и выхожу в эфиры с мая месяца из Германии. Ну, это переломало и перепахало всю мою жизнь. И вы знаете, никому, я думаю, что этот год легко не дался. Может быть, есть люди, которым чуть проще, чуть труднее, но я, честно говоря, вы знаете, я ни в коем мере, и я об этом говорила, по-моему, в прошлый раз, не принимаю участие в дискуссиях, там, знаете, оставшиеся против уехавших, и наоборот, тяжело всем. И всем нам понадобится огромный, знаете, невероятный ресурс чуткости и милосердия, чтобы пройти эти испытания и как-то, в общем, не потерять себя, потому что происходят чудовищные вещи вокруг меня, и я стала, в общем, звездой некоторых разборок, поэтому звездой в прямом и в переносном смысле, поэтому об этом я тоже сегодня буду обязательно говорить. И, знаете, не надо путать туризм с эмиграцией. Я невероятно болею душой за тех людей, ну, конечно, в первую очередь, это те люди, которые жертвуют своим здоровьем, своими жизнями, и об этом надо говорить. Каждый день гибнут сотни, а иногда, наверное, и большее количество людей. Это чудовищная трагедия, которая разворачивается у нас с вами на глазах. Я не знаю, какие нужны ресурсы, чтобы это остановить. Да, но я одновременно невероятно переживаю, болею, если вот есть такое слово, да, правильное, болею за тех, кто остался в России, за тех, кто сталкивается в эмиграции с самыми разными, с самыми невероятными сложностями, трудностями. И вы знаете, я вижу просто, я чувствую себя в какой-то момент такой частью большого человеческого горя, которое разливается. Да, вот есть какой-то эпицентр, да, этого горя, он находится сейчас где-то, может быть, под Бахмутом или Бахмутом, может быть, где-то в Донецкой области, может быть, на Херсонщине, может быть, под Одессой, я не знаю этого горя, да, и вот оно кругами расходится, как круги по воде, да, есть эпицентр, и есть вот эта вот какая-то боль, которая затрагивает каждого из нас. Я об этом даже говорю с трудом, потому что я понимаю, что, может быть, это пафосно звучит, я не самый большой любитель этого пафоса, но я тоже вот капля в этом большом каком-то водоеме, и что-то надо с этим делать, но не очень понятно, что именно. И у меня нет ответов, я просто, знаете, иногда ты, ну, вот начинаешь какие-то новостями увлекаться, просто текучкой, да, ты там смотришь, что происходит там, пытаешься понять, читаешь там разные источники, что происходит на фронтах, или ты, условно говоря, следишь за российскими новостями, за немецкими новостями, а потом тебя охватывает вот это опять ощущение, что вот как этот мир весь поехал, да, и как, собственно, сохранить себя и сохранить людей вокруг себя. Люди ломаются. Ломаются очень, очень болезненно, ломаются. И ломают друг друга, что самое страшное. Но об этом, к этому мы тоже, в общем, вернемся, я надеюсь, о войне будем сегодня говорить. И о том, что вас волнует, для этого, собственно, ваш чат и существует. И я в Инстаграм свой тоже вернусь, там тоже есть некоторое количество вопросов. Юрий спрашивает: Маш, лично вы инвестируете на фондовом рынке по советам ваших гостей Когана и Просверякова? Если нет, то почему? Вы знаете, Юрий, есть такое, об этом, по-моему, кто-то из великих, типа Баффета или Гейтса, я не помню, рассуждал. Есть такое понятие, как сейчас модно говорить про эмоциональный интеллект, так вот есть такое понятие, как финансовый интеллект. И мне стыдно в этом признаться, как ведущий программы Money Talks, но я абсолютно вот в этом, что называется, не бум-бум. Хотела постучать по столу, но сейчас микрофон не позволяет этого сделать. А вот. То есть я их слушаю, все понимаю, но чтобы я ручками могла что-то подобное повторить. Причем Саша Просверяков, да, большой вам привет, это американский инвестбанкир, который становился участником нашей программы. Он мне объяснял, он меня приглашал участвовать в его курсах, где он занимается обучением, да, и он говорит: смотри, вот это, нажимай эту кнопку, нажимай эту кнопку. Ну, видимо, я безнадежна, знаете. Вот, но я, в общем, смотрю, следите за руками, это называется, я, в общем, с большим уважением отношусь к тем людям, которые действительно способны, знаете, так вот виртуозно управлять своими финансами и понимать, что они делают, и главное, зачем. Так, здравствуйте, да, здравствуйте, так, вот меня и про Берлин, вы называете меня майором Машей Майлз. Если вы намекаете на мою работу на телеканале «Звезда», то готова об этом рассказать. Вы знаете, давайте я сразу скажу, потому что для меня важная тема, которая, в общем, тоже сильно перепахала меня и мою профессиональную биографию. Значит, после моей колонки на Deutsche Welle, которая называется, кстати, если у нас есть модератор в чате, там Юля или Сапсан, кто-то придет, киньте, пожалуйста, ссылку. В принципе, вы через Google можете найти мою колонку. Она была опубликована на сайте ДВ на русском. Называется она «Почему русские не протестуют против Путина». И я сразу оговорюсь, ну, заголовок это редакционный, это не мой заголовок, но смысл в том, что эта колонка касалась протестов за рубежом. То есть это не касается протестов внутри России, это такая довольно уже известная дискуссия, там, в общем, все понятно, да, я считаю, что когда отсюда начинают критиковать людей за то, что они там не выходят на улицы, мне кажется, это не очень честная позиция, поэтому я, в общем, комментирую ее в том смысле, что вы поезжайте и выходите, и тогда, в общем, мы поговорим. Ну вот, я написала эту колонку, почему русские не протестуют против Путина, имея в виду тех русских, которые оказались в эмиграции. Русские, я позволю себе использовать это слово, и я даже в колонке оговариваюсь, что речь идет не об этносе, а о социокультурной общности, да, россияне, как хотите, называйте. Люди уезжают из страны, это люди, которые политические противники режима, это и журналисты, и политики, и активисты гражданские, кого только нет, и очень много представителей культурной сферы, театра, кино и так далее. Да, музыканты, то есть, ну, наверное, можно это назвать условно творческой интеллигенцией, люди, которые, ну, не знаю, интеллигентно, как неважно, не принципиально, да, это люди, которые спасали себя от мобилизации и прочее, то есть огромное количество людей уехало в эмиграцию. И эти люди действительно... здесь их не видно и не слышно. Не видно и не слышно с точки зрения, я имею в виду, какого-то гражданского высказывания. И это довольно такая сложная и бурная дискуссия, которая развернулась, но разворачивается регулярно в соцсетях. Я за этим слежу и вот как бы написала о своих ощущениях. И после этой колонки на Deutsche Welle была в соцсетях. Пошла в онлайн информация обо мне, в которой утверждала, что я работала на телеканале «Звезда» до 2018 года. Я назову одно имя. Я сама это прочитала впервые в Твиттере у расследователя BBC, по крайней мере, так о нем говорит Википедия, хотя, насколько я понимаю, что он на BBC уже не работает, но не очень следила за его биографией, Андрей Захаров. Вот, у него есть премия «Редколлегия», в общем, это журналист, расследователь. Наверное, классный человек, и тем не менее он опубликовал информацию, что я работала на телеканале «Звезда» до 2018 года. Я действительно работала на телеканале «Звезда» с 2010 по апрель 2013 года. Тем не менее, эта волна прошла, об этом написало огромное количество, в том числе коллег, в том числе людей, которых я знаю лично, и никто из них не удосужился спросить меня, собственно, и уточнить факты из моей биографии, которые, ну, там в интернете опубликованы, насколько я понимаю, статьи в Википедии про меня, по-моему, нету, а огромное количество действительно там помоек всяких разных. И там просто, ну, просто вранье, да, потому что я была в эмиграции в это время, вы знаете, я была в Турции, много раз рассказывала про Турцию, если не знаете, то могу рассказать еще раз, у меня там родился ребенок, я была в декретном отпуске, короче говоря, я уволилась с телеканала «Звезда» в апреле 2013 года, когда ни о каком Майдане еще не было речи, то есть это было фактически чуть менее чем за год до известных событий. И тем не менее, этого хватило для того, чтобы довольно об этом написало большое количество телеграм-каналов, в Твиттере мне прилетало и прилетает, в общем, до сих пор. И при этом был один человек, простой слушатель, и я хочу ему отдельно поблагодарить, который пришел ко мне в Инстаграм в личку и задал мне вопросы. И я на эти вопросы ответила. Я говорю, вы знаете, я не знаю, стоит ли его называть, я говорю, первый и последний человек, который меня действительно поинтересовался. Ну, плюс Алексей Венедиктов попросил меня предоставить документы. Действительно, скан моей трудовой, ну, фотографии моей трудовой, где написано, что я уволена с телеканала «Звезда» в 2013 году. Этот скан опубликован у меня в Инстаграме. Инстаграм веду я, это моя личная страница. Вот, так что если вам интересно, а может и не интересно, не знаю, хотите, подписывайтесь, не хотите, не подписывайтесь, ваше дело. Ну, в общем, короче говоря, досталось мне, и сейчас я просто смотрю, когда я наблюдаю за тем, как вот эта вот охота на ведьм набирает обороты, были уволены журналисты с BBC за какие-то грехи в прошлом. Сейчас, в общем, эта история, она довольно сильно бьет по многим людям, в чем богатым прошлом решили покопаться так называемые расследователи, которые даже не проверяют факты. Я на этом настаиваю, потому что это вранье. Вот. Соответственно, что мне прилетело? Мне много чего прилетело. Я об этом могу отдельно рассказать, если интересно. Но при том, что, в общем, мне было отказано в сотрудничестве с некоторыми средствами массовой информации. Я говорю, подробности это в зависимости от того, что вы будете спрашивать. Если интересно, пожалуйста, расскажу. Просто я боюсь, что если я сейчас начну там рассказывать свою версию, то я закопаюсь, поэтому я лучше, с вашего позволения, вернусь в чат. Так, Маша Вольфган, скажите, кто подметает улицы в Берлине, коренные жители или приезжие? Вы знаете, я вам только одно могу сказать. Берлин – это Вавилон, и тут количество, тут настолько пестрый состав. Вы когда идете по улицам Берлина, вы, в общем, если вы представляете себе, ну, наверное, это сравним с Нью-Йорком, и определить, кто местный, кто не местный, практически невозможно. Это довольно трудно сделать, если в Москве вы так плюс-минус представляете себе, да, я не буду называть никаких национальностей, чтобы никого не обидеть, но, ой, прости, господи, человек, родившийся в Москве, идет по улицам, он точно знает, кто приезжий, кто не приезжий, ну так, примерно плюс-минус, не точно, но, в общем, с высокой долей вероятности может определить, да, и кто улицу подметает, тоже известно. Здесь вы не разберетесь просто, здесь это Вавилон, то есть настолько пестрый состав населения, по-английски говорят практически все, или там процентов, ну, наверное, 80 в Берлине, вы слышите русскую речь, вы слышите украинскую речь, вы слышите английскую речь, вы слышите азиатские языки, то есть тут такое количество людей, что просто-напросто я не могу вам на этот вопрос точнее ответить. Сергей из Батуми, привет. Да, привет. Coldplay спрашивает, плюсы и минусы жизни за границей. Неужели Берлин чем-то отличается от Москвы? Ну, слушайте, Берлин отличается от Москвы, безусловно. Берлин грязнее, например. Ну, много чем отличается. Ну, свободнее. Вот. Метро хуже, что-то лучше. И потом, вы знаете, я в Москве не была, я была последний раз летом, и я думаю, что, наверное, город меняется, но о том, как лучше вы мне расскажите, я ваше сообщение с удовольствием почитаю. Маклауд, почему не ставится лайк? Да, ставьте лайки, пожалуйста, я, в общем, это приветствуется. Да, спасибо, Маша, лайк. Так, давайте к вопросам, просто чтобы время не тратить. Так. Сейчас, одну секунду, я перегружу чат, потому что у меня тут немножко, видимо, подвисает интернет. Так, откуда бы мне начать? Ну, слушайте, давайте начну с середины, потому что он скачет, и я, в общем, если я пропустила какие-то вопросы, просто повторите, да, не сочтите за труд. Так, да, Getting Cold пишет, да, спасибо, редкий пример. Да, спасибо, да, ну, комплименты могу читать, могу не читать, на ваше усмотрение, потому что тут всякое пишут. Опять ищет Алексея Нарышкина, насколько мне известно, Алексей Нарышкин работает на Коммерсант ФМ, но я радио Коммерсант ФМ не слушаю, с Лешей в настоящий момент контакты не поддерживаю, а поэтому ничего про него не знаю, вы лучше спросите у него сами. Раньше он был достаточно активен в соцсетях, вел телеграм-канал, сейчас довольно давно о нем ничего не слышала. Поэтому вы мне расскажите, я буду рада про него прочитать. Я отвечаю про Лёшу каждый эфир одним и тем же образом, не знаю. Да, спасибо. Так. Вы из тех, кого трагедия сделала добрее? Не знаю, не уверена, несчастнее точно. Алекс пишет, через 30 лет вы даже не вспомните про Москву. Почему вспомню? С удовольствием, это мой родной город. Что за разборки? Ну, разборки, собственно, почему? То есть, понимаете как? Вот, например, Юлия Латынина в Твиттере, она написала, что целое десятилетие, значит, Майерс такая-сякая, которая смеет, значит, нас тут учить уму-разуму, целое почти десятилетие, и СИК, да, то есть восклицательный знак в скобочках, вот, значит, Майерс такая-сякая работала на «Звезде». Я работала до 2013 года, но это, в общем, никого не волновало. Кстати, сам этот расследователь BBC, этот парень, он опубликовал потом опровержение в стиле, значит, он опубликовал в Твиттере, что документы его убеждают в том, что, оказывается, это, значит, неправда, что Майерс работал до 2013 года, но нынче испытывает угрызение совести, и это, в общем, мало чего меняет в этой жизни. Ну, по поводу совести, это, в общем, это такой вопрос, что, наверное, не стоит публично об этом говорить, хотя, если хотите, пожалуйста, давайте поговорим об этом. Так, да, спасибо. Вова спрашивает меня про праздные дни. Праздные дни – это был такой проект. О, Господи, сколько воды утекло. 100 лет назад на радиостанции «Арсенал» с Николаем Шевичем Тамразовым Николай Шевич, доброго здоровья, большой привет. Так, известно про Эховские архивы. Вы знаете, вы, вот, Алексей Венедиктов ведь каждую неделю в слухоэхо по средам. Да, вот спросите у Алексея Венедиктова, потому что я, честно говоря, не знаю, у меня доступа к этому нет, но воспоминания есть, воспоминания приятные, и очень хотелось бы некоторые эфиры переслушать. Но тогда же, если вы помните, когда «Эхо Москвы» закрывалось, когда отрубили от эфира, потом грохнули YouTube, грохнули все соцсети, грохнули сайт. В общем, история сводилась к тому, что вступили в действие законы о фейках, законы о дискредитации, их применяли и задним числом в том числе. И поэтому, да, извините за повтор, и поэтому, в общем, было принято решение, что это все надо убирать, потому что наковырять можно чего угодно, на кого угодно, а людям потом сидеть. И просто если вы помните, как это выглядело год назад, да, может быть, вот сейчас... может быть, сейчас эти риски смотрятся по-другому, но ведь многих посадили за эти годы, да, и люди сидят реально, сидят, да, и сидят, и мы знаем все эти приговоры, которые отнюдь не вегетарианские, все эти 7, 8, 9 лет и далее, везде сидят наши коллеги, в общем, поэтому к людям надо относиться бережно, это, наверное, самое главное, чему нас научил этот год. Так, Роза, здравствуйте, Маша. Скажите, на Берлинском радио уже программа не выходит. Вы знаете, там тоже пауза, она связана с финансированием этого проекта. Это огромное количество вопросов, которые надо решать, в общем, поэтому пока нет. Но я думаю, что в ближайшем будущем мы это дело все восстановим и возобновим. Так, привет. Да, привет и вам. Маш, как так получилось, что большинство россиян оказались бессердечными и кровожадными? Ну, Галин, я этого не знаю, во-первых, да, потому что я вижу какой-то вот срез, опять же, в соцопросах, в соцсетях, то, что постят там, пропаганда и прочее. Я, честно говоря, в России живет 140 там или больше миллионов, и я вот сейчас мне очень сложно оценить, поскольку я не там и много месяцев уже не там, мне очень сложно это оценить по поводу бессердечности и кровожадности. Есть какое-то искажение сознания, есть какое-то искажение реальности, да, которое мы наблюдаем после февраля прошлого года. Оно чудовищно. И что с этим делать, пока не очень понятно. Есть какие-то запудренные, это самое, наверное, мягкое от того, что я могла бы сказать, мозги. Есть какое-то... В общем, знаете, как-то вот было как-то ровненько, а потом все пошло по спирали. И как мы из этого клинча выходить будем, я, честно говоря, пока не понимаю. И никаких тут у меня оптимизмом особенным не наполняюсь. Но тут есть интересная мысль. И вот, кстати сказать, я об этом думала, когда как раз вспоминаю годы своей работы на телеканале «Звезда». Вы знаете, эта мысль, Венедиктов об этом много раз говорил в эфирах, что мы просмотрели, пропустили, мы все, как увеличивалось вот это вот, разгонялось в общественном сознании, вообще в общественном пространстве, на телеке, вообще милитаризация сознания и героизация, вот это когда все это началось, с пафосных парадов, с особым вниманием Путина и нынешней российской власти к 9 мая, когда начались вот эти вот, когда начался раскручиваться вот этот маховик, можем повторить, да, и все эти машины, ленточки, надписи, наклейки и прочее. И вот я сейчас вспоминаю, что мы там делали на этой «Звезде». И ведь действительно, вот, наверное, в эту сторону куда-то стоит копать. То есть это была какая-то такая беззубая абсолютно на тот момент, как тогда казалось, такая, как, знаете, как вот, как дети играют в эти все, в танчики, в машинки. То есть можно ли сказать, да, что милитаризация сознания и, скажем так, предрасположенность к войне, если жестко формулировать, она там вот из каких-то там детских игр в танчики и в самолетики. Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Я понимаю, что мы тогда заигрались все. Не Маша Майерс, там, которая работала на телеканале «Звезда». Слушайте, у нас был я лично сама придумала и реализовала там совместный проект с «Лентой.ру», например. У «Лентой.ру» была такая рубрика. Это «Лента.ру» та еще старая. Это «Лента.ру» еще времен Галины Тимченко. И у них существовала отдельная рубрика. Я не знаю, помните вы это или нет, «Оружие». И у нас был даже какой-то совместный проект. Мы какие-то видео им отдавали, да, какую-то графику рисовали. Но при этом я вам хочу сказать, что, например, это неосознанная моя какая-то особенная позиция. Нет, просто так сложился. У моего сына, например, нету военных игрушек. Вообще. Никаких пистолетов, ничего похожего нету. Максимум, что есть, это гражданские самолеты, поезда, какие-то машинки. Ну, сейчас он уже вырос, в общем, он в это все не играет. Но это действительно какая-то такая штука, которая... Я очень хорошо помню рассказы, мне было совсем мало лет, но я очень хорошо помню то, что рассказывала моя бабушка, которая санитаркой, собственно, прошла Великую Отечественную войну. Но у меня-то это в другую сторону, вот в моем сознании вывернулось, а не в ту сторону, как это сейчас как эти все паттерны, как эти все нарративы воспроизводятся в так называемом современном русском мире. Понимаете, я уже много раз говорила в эфире эту фразу, слава богу, что она не дожила, потому что, в общем, эту Украину проползли на животе, буквально на пузе, понимаете, на брюхе, спасая жизни, там, соответственно, советских солдат. И у меня-то как раз вот это вот не можем повторить, а в обратную сторону вывернулось в моем сознании. Спасибо большое моей семье и моим родным. И сейчас та боль, которую испытывают люди, я, например, меня это в голове не укладывается до сих пор, год прошел. Это вы спрашиваете по поводу того, что переломало. Вот оно и переломало, понимаете? А здесь мы с украинцами, мы соседи, мы друзья, мы сидим за одним столом, мы попадаем в одни компании, и я уже говорила об этом, по-моему, надо об этом говорить, глядя в глаза друг другу, понимаете? Так, поэтому это сложный вопрос. Как так оказалось, что большинство россиян бессердечные и кровожадные, но это хороший повод для дискуссии. Готов выслушать и ваше мнение тоже. Так, все нормально было в колонке. Слушайте, ну колонка, значит, тоже, если хотите, расскажу чуть-чуть подробнее, в чем там смысл этой колонки был и почему была такая реакция. Но я уже немножко так по верхам рассказала вам о том, в чем ее пафос заключался, да, в чем ее смысл. Но дело в том, что это был реальный разговор. Это действительно, это не я ничего не придумываю, и каждое слово, которое там написано, это история про то, та история, тот диалог, который разворачивался, вот, в котором я непосредственно принимала участие. Вот, поэтому что мне прилетело? Вот и сами подумайте, перечитайте и подумайте, что мне прилетело, за что. Выгоду на картах? Не поняла ваш вопрос. Так, давайте, да. Так, Александр Исаев, Маш, как вы относитесь к информации, которую дает профессор Соловей? Слушайте, ну, знаете, мы очень с большим удовольствием с Алексеем Нарышкиным звали профессора Соловья к нам в утренний разворот, и это было всегда феерично. И самое главное, что популярность Валерия Дмитриевича, она в том количестве просмотров, которые собирал Валерий Соловей. Так что, в общем, это все туда. Я его внимательно слушаю, понимаете? Мне кажется, что, наверное, там много, скажем так, желаемого вместо действительного. Но кто я такая, чтобы целого профессора Соловья критиковать? Нет, вы все слышите сами и можете составить свое собственное мнение. Как мне немецкие продукты, Алекс Микитянский, как у меня продукты? Нормальные продукты, но мясо и фрукты я покупаю в турецких магазинах. Да. Меня спрашивают про Венедиктову Собчак. Вы знаете, я не посмотрела еще этот эфир. Посмотрю и постараюсь вам ответить, но еще раз подчеркиваю, что от меня никаких комментариев против коллег, о комментариях никаких против коллег и против Венедиктова, да и против всех остальных вы не дождетесь. Нет, я никогда себе этого не позволяю. Да, спасибо. Дми Ерем пишет: Маша, я не вижу выхода, но надо жизнь и время все расставить на свои места. Да, я только скажу, что надо жить, да, тем, у кого есть такая возможность, понимаете, а не тем людям, которые оказываются после ударов российскими ракетами по городам, по объектам критической инфраструктуры, как у нас это называют, да, как это называет российское Министерство обороны, как вот этим людям, да, как этим людям сохранить жизнь и здоровье. Вот это вопрос-то об этом, потому что реально убивают людей каждый день. И вот об этом надо думать и об этом надо помнить. И никуда мы с вами от этого не денемся. останешься. Я это буду повторять столько раз, сколько нужно, пока этот кошмар не прекратится. Сколько стоит пиво? Не знаю, знаю, что дешевое, знаю, что дешевле воды. То есть реально бутылку пива можно купить дешевле, чем бутылку воды, это правда. При приеме смотрели трудовую, что-то такое. Я не очень понимаю, что за вопрос. Вот, но если вам интересна моя профессиональная биография, могу рассказать. Значит, Денис пишет: Маша, кто отказал вам в сотрудничестве? Но у меня вышло две колонки на Deutsche Welle. В общем, мне дали понять, что в настоящий момент, мы не продолжаем, да, я тут, в конце концов, слушайте, я не червонь, чтобы всем нравится, я отношусь к этому нормально, кому-то хочется со мной работать, кому-то не хочется со мной работать, меня возмущает, то есть моё... В настоящий момент я хотела об этом сказать. Почему? Потому что очень много вранья. И я понимаю, что в определенных случаях, в громких случаях, да, как там в кейсах Венедиктов, ПБК, это вранье, оно гораздо выше стоит, да, ставки высоки. Моя-то история маленькая. Я там как Доренко говорил, я пыль на ваших подошвах. Вот. Но тем не менее, да, Сергей Леонидович, мы тут с Дмитрием Сорокиным вспоминали. Да, большой вам привет. К вопросу о пыли на подошвах. То есть, понимаете, я эту историю не комментировала. Мы люди маленькие и незаметные, но при этом это либо вранье, либо лень, которая задела, потому что я еще раз обращаю внимание на то, что каждый день выходит огромное количество колонок, и не каждый автор, а вообще огромное количество текстов. Не каждый автор попадает в те болевые точки, которые становятся, и тексты которых становятся резонансными. И в этом смысле мне это даже льстит, что, соответственно, та болевая точка, которую я нашла для русской эмиграции, для российской эмиграции, это больная точка, это деятельность российской оппозиции, это поведение российских политиков, это... собственно, контент российских журналистов, это гражданская активность, понимаете, потому что уехали противники режима, и суть и пафос этого сводится к тому, что в Европе, да и в других странах, уехали-то не в Мьянму, уехали не в Северную Корею, уехали в свободные демократические развитые страны, там, где людей слышно, и мы это увидели на примере протестов в Грузии против закона об иноагентах, где люди стояли, да, людей разгоняли водометами, людей разгоняли слезоточивым газом, люди надевали респираторы, люди стояли, потому что они стояли за свои убеждения. Выглядит это достойно, и низкий поклон грузинскому народу. И в этом смысле, конечно, вопрос активности русской аудитории, он же не русскими задается друг другу. Ну, я сейчас еще раз повторю, что я говорю о россиянах в широком смысле. Он же задается, немцы говорят: ребята, вы где, почему вас не слышно, иранцев этих слышно, а вас не слышно. Вы же зачем уехали? Германия выдает гуманитарные визы, понимаете? И выдает в большом количестве. И дальше, я об этом писала, и это было до 24 февраля. Если вам интересно, я могу вам рассказать, что было 24 февраля в Берлине. Сколько было России, сколько народу собрал российский митинг, и сколько пришло украинцев и людей с украинскими флагами. И я даже допускаю, и я даже знаю, что большое количество россиян пошли туда, понимаете? Взяли украинские флаги и пошли поддерживать украинцев. И это было, это вообще была очень такая болезненная история, потому что после этого было огромное сообщение от украинцев, что россияне вообще зря выбрали 24 февраля. Возьмите любой другой день, не суйтесь, вас здесь никто не ждет, вас здесь не хотят слышать. Понимаете? То есть вот это все на живом нерве, понимаете? И в этом смысле, когда возникают конфликты между ближайшими соратниками, даже между диаспорами, то есть настолько идет бурный политический процесс, и настолько все на живую нитку, что, в общем, находясь вот в эпицентре этих событий, довольно трудно пройти по какой-то грани, никого не обидеть. Маша Майерс написала колонку, Маша Майерс задела то ли оппозицию, то ли активистов, то ли... Я сама не поняла, кого я задела. Понимаете, с одной стороны, меня упрекают в том, что это был какой-то невероятный нравственный пафос, с другой стороны, на меня сыпется обвинение в том, что это просто плохой текст. Но понимаете, а чего же он тогда так долбанул-то? А долбанул он потому, что это действительно та точка, которая сегодня довольно многих волнует здесь, в том числе. Но я писала, еще раз говорю, я писала про Германию. Я не писала про Россию, я про Россию ничего не знаю. Поэтому настоящий момент. Да, поэтому я не буду брать на себя ответственность за то, чтобы не буду делать никаких обобщений. Я против вранья, понимаете? И самое возмутительное в моей истории то, что действительно, мне говорят, это не важно. Это важно, черт возьми. Ты приходишь разговаривать с людьми, они говорят, нас волнует, что было после 2014 года. Потом тебе прилетает вот эта вот история с 2018 годом, и все. Иди гуляй. Понимаете? И проблема также, я вижу кейс Венедиктов Волков, Венедиктов ПБК. Проблема во вранье. Проблема в том, что, и я, честно говоря, даже не очень понимаю, какова была мотивация Леонида Волкова. Но я, понимаете, я себя чувствую в странной ситуации. Я вроде как бы Венедиктов сказал, что не комментирую, а Волков будет комментировать. Но неважно, некий гражданин Л. Этот некий гражданин Л сначала пишет пост, вываливает просто, да, где просто вранье. Потом это все откатывает, там и Колизев пишет, да, надо признавать свои ошибки, классно признавать свои ошибки. Это, наверное, очень правильно. Понимаете? То есть, ну, а когда мы находимся в ситуации, когда работает пропаганда на полную катушку, когда и мы все вот в этом вот просто, понимаете, это вот в книжке «Симулякры» и «Симуляция» все описано было, каких там, по-моему, она середина или второй половины 20 века. И вот эта вот эта пустота, этих значений нету, ты за них хватаешься, а там пусто, понимаете, как шарики воздушные лопаются, ничего не остается, потому что внутри там вранье. А потом выкручивайся из этой истории. Только никто, понимаете, сам, кстати, этот расследователь BBC написал опровержение, да, я об этом уже сказала, все остальные-то нет. Майс как и работал до 18-го года на «Звезде», так и работает, наверное, до сих пор. Извините. Но это касается меня лично, я, наверное, могу потратить время в программе «Слух и эхо», чтобы об этом рассказать. Так, да, спасибо за поддержку. Так, Маша, какое вино какой страны предпочитаете в это время суток? Да, спасибо за вопрос, я вам в личку отвечу, если позволите. Так, вы еще работаете, ведете эфиры на радио «Голос Берлина». Да, вы знаете, я уже ответила на этот вопрос частично. Проблемы с финансированием решаются. Сейчас пока программа на паузе. Да, спасибо за этот вопрос, спасибо, что слушаете. Так, дальше едем. Да, я вам ответила про Стратера. Да, Роза, спасибо. Нравится ли мне в Берлине? Слушайте, понимаете, Бронислав, мы все оказались в вынужденных обстоятельствах. Могу вам сказать, что вот сыну моему нравится. Он мне прям так и говорит прямым текстом. Тяжело. Тяжело. Ну, вот, трудно. Понимаете? Трудно. Не знаю, что вам ответить. Так, что-то вы тут плитку обсуждаете, не очень понимаю. Я просто вопросы ищу, потому что метро Москвы чище берлинского, я серьезно, а я абсолютно серьезно. Берлин в разы грязнее Москвы. Но я частично уже говорила об этом в прошлый раз по поводу того, что здесь такие социальные пособия, что, в общем, на низкооплачиваемую работу идти нет смысла. Так. Вы раньше говорили, что Навальный вам не нравится, Роман Львович. Вы писали колонку «Он вам нравится». Серьезно? Роман Львович, я написала у себя в Фейсбуке, что мне нравится Венедикт, что нравится Навальный. Да не нравится и не нравится мне Навальный. Дело не в этом, а дело в том, что если серьезно, то была такая история, когда Алексей Навальный пришел в гости на «Эхо Москвы», я тоже, по-моему, об этом рассказывала. И сказал мне фразу, Алексей Анатольевич сказал фразу, что-то типа, я пришел на эфир к Маше Майерс, которой я не нравлюсь. А я сказала, Алексей Анатольевич, ну вы же мне не муж, чтобы вы мне нравились или не нравились. Вы же политик, и мы с вами будем говорить, вот, собственно, исходя из политической повестки. То есть, ну, как бы, это не вопрос моих личных симпатий. И когда к тебе на интервью приходит статусный гость, в общем, действительно, тут надо немножко как-то про свои симпатии, надо их как-то отодвигать в сторону для того, чтобы быть беспристрастным и задавать людям вопросы. Но это было давным-давно, это было, знаете, не то, что там до войны, да, и до его посадки, а это было там, ну, я не знаю, какой это год был, наверное, может, 19-й, вот что-то в этом роде. Вот. А то, что Алексей Навальный сидит в тюрьме, то, какой у него сегодня политический статус, несмотря на заключение, то, что он пишет, И я не провожу параллели между тем, что делает Алексей, говорит и пишет Алексей Навальный, и как он себя ведет, и тем, что делают соратники Навального. Да, давайте вот эти две вещи разведем. Я сейчас говорю исключительно об Алексее Навальном, вызывает у меня неподдельное уважение, безусловно, и вызывает у меня симпатию, конечно. И дай бог Алексею здоровья, чтобы он пережил это испытание, чтобы он выжил, физически выжил. Да, потому что мы видим, как работает репрессивная машина, как его уничтожают, чтобы он вышел, чтобы он выжил, чтобы он вышел, и тогда мы будем с ним, наверное, вновь участвовать в каких-то диалогах публичных. Если я буду удостоена такой чести. Потому что, конечно, Алексей Навальный, ставки в этой игре настолько высоки. Ну и, кстати, как вы знаете, да, документальный документарий Навальный получил Оскара этой ночью. И поздравления, в общем, всем, кто был причастен к созданию этого фильма и, конечно, семье Алексея Навального. А, ладно, поехали дальше. Так, про Берлин сказала. Так. Максим, вас что-то сильно бомбит от русского вопроса, я не очень понимаю, вы скорее высказываете свое мнение, это пожалуйста, но я вам хочу сказать, что Дмитрий Демушкин у нас с Нарышкиным в эфире был, в утреннем развороте. Так, хотели бы вернуться в дневной разворот, да я вообще хотела бы вернуться, честно говоря, очень многие люди хотели бы вернуться и домой, и на работу, и на эхо Москвы, которая очень хочется верить, что будет восстановлена, да, как птица Феникс просто из пепла восстанет. И вы знаете, многие люди, вот у нас есть там чат для сотрудников, мы там обсуждаем какие-то вещи, и очень многие люди, они говорят о том, что мы вернемся, опять же, это боль, понимаете? Люди живут в боли сейчас, и этих людей вокруг вас миллионы. Я об этом начала рассказывать, сейчас я буду повторять, я с этого начала сегодняшнюю программу. Так, я еще не на агент, нет, я еще не на агент. Утренний, да, и утренний тоже. Так, а вам неприятно, что коллега Куган стримит с Абзаловым? Слушайте, мне по барабану. Это проект Евгения Борисовича, он давным-давно ведет эти стримы, и тут мне что значит неприятно? Не неприятно, мне все равно. Так, спасибо. Да, на этот вопрос я уже ответила. Где вас можно слушать и смотреть. Вы знаете, но у меня сейчас вот после этой истории с этой колонкой, после этой истории с этими, с этим телеканалом «Звезда», в общем, у меня сейчас такая в некотором смысле пауза, меня можно видеть, смотреть на «Живом гвозде», я сама веду свой Инстаграм, и, может быть, будет больше, пока сейчас, вот, наверное, это все, да. Но это не означает, что завтра ничего не будет. Как относитесь к Фейгину? Вообще не отношусь к Фейгину. Честно говоря, не знаю, его не смотрю и не слушаю. Меня вот это вообще обходит по касательной, поэтому ну вот так сложилось, понимаете? Вот все я смотреть не могу, и Фейгин это точно не тот человек, который мне крайне интересен, поэтому мимо. Так, да, Юль, спасибо за ссылку. Так, дальше поехали. Вы всю чистоту городов обсуждаете. Так. А вам не приходилось общаться с Невзоровым? Вектор меня спрашивает. Нет, ну мы как-то вот ужинали в общей компании, по-моему, с Алексеем Алексеевичем где-то на питерском форуме, что ли, то, что лет назад это было. В Петербурге нет, я лично вот... Здрасте, Александр Глебович. Нет, такого не было. Так, по поводу протеста в Грузии сказала, да, преклоняюсь. И перед людьми, которые, что называется... Вообще, я работала на протестах и тоже много раз про это рассказывала. В 2019 году я работала на протестах в Грузии, как раз от «Эхо Москвы». Это после чего я вернулась в Россию фактически, уже больше не покидала Москву до мая 2022 года. Я вернулась из эмиграции из Турции. Да, я работала в Грузии на протестах, и вообще, конечно, я хочу сказать, что я восхищаюсь смелостью и стойкостью людей, ну и власть откатывает, ну, потому что надо откатывать. И уж грузинская, нынешняя грузинская власть не самая демократичная власть в мире вообще, но, видимо, значит, испугались, потому что могли бы и продавить. По-хорошему-то могли бы и продавить, но нет, три шага назад. Понимаете, это круто, что это так работает вообще, учиться надо, наверное. значит, вы тоже прогнулись под Венедиктова. Натали, я под Венедиктова прогнулась, я вам даже скажу. В 2002 году Маша Майерс прогнулась под Венедиктова. Я была студенткой 4 курса, я пришла работать на «Эхо Москвы». Я вам еще раз говорю, для меня, я не буду говорить за коллег, вы слышали комментарии, и... Да у кого вы только не слышали комментарий, по-моему, все уже отметились по этому поводу, но мне больше всего понравился комментарий Максима Каца, и мне к этому добавить нечего, но я следую законам корпоративной этики, поэтому ничего вы от меня не дождетесь. Хотите называть это прогнулось, называйте это прогнулось. Если я с этим человеком знакома около 20 лет, а 10 лет работаю плечом к плечу, и, в общем, много раз обращалась и за помощью, и за поддержкой, и мне в этой помощи и поддержке никогда не было отказано, то я к этим людям буду относиться с уважением. Значит, я против этих людей никогда не пойду. Понимаете? Если только это не надо, там, если только не надо соучаствовать там, в убийстве и так далее. Да, спасибо. Михаил спрашивает, как там медицинское обслуживание? Михаил, ну слушайте, давайте отдельную сделаем программу. Я считаю, что, в общем, те, скажем так, мифы, которые существуют, связанные с Берлинской системой здравоохранения, а в общем, эта вся история сильно преувеличена. Очень большие очереди, очень сложно, очень дорого, очень странные вещи происходят. Но кто я такая, чтобы критиковать там Берлинскую систему здравоохранения? Я не врач, наверное, тут делают какие-то высокотехнологические супер-пупер операции, и, наверное, понимают люди, как это работает. Работает это тяжело, сложно, все скрипит и разваливается в процессе. Вот. И там могу вам сказать, например, что там детский кариес, там типа что-то типа там 300 евро, вот такие вот суммы за стоматологию. Поэтому, в общем, тут это, знаете, это моя боль. Медицинская страховка – это боль. Давайте не будем об этом. Крутихин сегодня ругался за слово «нарратив». Да, Олег, спасибо, я тоже видела этот пост Михаила Ивановича. Михаил Ивановичу низкий поклон. Да, он ругался за слово «паттерн» и за слово «нарратив». Но мне слово «нарратив» нравится, оно классное и очень удобное. Ну, наверное, это такая история. История, да? Ну, давайте так это называть. Если смотреть Первый канал, то все уехавшие реально кажутся предавшими свою страну. Можно ли будет однозначно переубедить всех через ту же пропаганду, Роман Львович? Роман Львович, вообще, вы знаете, мне кажется, что мы в каком-то сейчас, я говорю, в таком клинче, причем с обеих сторон, потому что с одной стороны, когда-то придется, когда мы вновь встретимся, а Россия будет свободной, как известно, да, процитирую здесь известного политика, когда мы все вновь встретимся и объединимся, то нам действительно будет большой спрос друг с друга. Причем у одних за одно, у других за другое, и даже на уровне тех дискуссий, которые сейчас разворачиваются, в основном в социальных сетях, да, не в публичном пространстве, я имею в виду, не в медиа, а в социальных сетях. В общем, я думаю, что тут с двух сторон нам еще предстоит пережить вот этот вот общественный разлад, а он будет, безусловно, уже есть. И никуда мы от этого не денемся. Это тоже те вызовы и те вопросы, которые поставили перед нами война, и те вызовы, на которые нам придется отвечать, а как вы хотите. И я понимаю, насколько это трудно. И я понимаю, насколько это сложно. И я внутри этого процесса. Понимаете? Я внутри. Я не снаружи. Я внутри. Потому что я стала одним из самых, как это вот, знаете, девочек для битья. В этой истории про русский протест иммиграционный, про историю про российскую оппозицию, про то, кто как себя ведет, про то, кто что делает и кто чего не делает. Понимаете? Да. Поэтому однозначно. Тут слово «однозначно» — это, наверное, вот то, в чем мы сейчас оказались, это вот самое, это вот полная противоположность тому, что могло бы быть однозначно сегодня. Майерс – это та, которая вместе с Нарышкиным хейтили Навального. Неправда. Вранье. Вранье. Денис пишет, после войны уровень патриотического угара и милитаризма неизбежно серьезно спадет, потому что сейчас гибнут прежде всего носители этой идеологии. Но вы понимаете… Наверное. Но вы же понимаете, что по сравнению со 145 миллионами гибнет какое-то процентном отношении довольно небольшое количество человек, а носители этой идеологии, судя по всему, А те, которые смотрят российское телевидение, их очень-очень-очень много, гораздо больше. А, не пропадайте надолго, стараюсь, не пропадаю. А, так, да что же вы меня спрашиваете уже 28 раз, нравится ли мне в Берлине? Я, кажется, ответила. Я честнее коллег. Вы знаете, Сандугаш пишет, Сандугаш, у меня нет оснований вас обманывать. Вы же знаете, что я в слух и эхо стараюсь вести себя достаточно откровенно. Я для этого сюда и прихожу. Какой смысл мне тогда здесь появляться и сидеть час читать чат? Чтобы чего-нибудь из себя изображать или пытаться кому-то понравиться, или что-то такое про себя рассказывать, чего нет на самом деле. Нет, я этого делать не буду. Так. Ой, господи, какие ваши ощущения? Это все надолго, вы мысленно настроены, что иммигрант... Вы знаете, это вот вопрос, который я буквально сегодня обсуждала, вчера об этом много думала перед этим разговором. Это очень сложная история, понимаете? А проблема в том, что... И это действительно проблема в настоящий момент, это не просто слово. А Россия такая большая страна, и у нее так много людей, что если российская власть действительно всерьез будет вот в эту дуду играть до бесконечности, и очень много металлов, стали, ресурсов, заводов, и очень много возможностей вот эти вот болванки металлические набивать взрывчаткой или порохом, или чем их сейчас там набивают, и пулять где-нибудь с Каспия по украинским городам, то тогда эта история надолго. Понимаете, никому не нужны эти человеческие жизни, включая, по-моему, их собственных носителей. Вот это для меня абсолютная загадка. Все эти высказывания матерей, жены и прочее, и белые лады. Но это ладно, это мы уже как бы проехали в определенном смысле. А вот этих людей, их можно, видимо, там уничтожать, просто вот так же продолжать. Я имею в виду российских мобилизованных, российских добровольцев, как хотите их называйте. Их можно продолжать уничтожать, и можно продолжать до бесконечности клепать эти металлические болванки. И вот вы представляете, если конвейер, с одной стороны, это вот такая в прямом смысле мясорубочка такая, туда человечки падают, а на выходе фарш выходит, а с другой стороны у вас там металлические штучки такие, они, это самое, сталь льется, а потом в такие вот болванки превращается. И это может происходить вечно. Ну, не вечно, но вы себе можете представить? 10 лет, 20 лет. Владимир Владимирович, суть по всему, вопреки прогнозам Валерия Соловья, со здоровьем все неплохо. Можете себе это представить? Вот так вот в реальности. Страшно, правда? Не знаю. Не знаю. Андрей пишет, что меня сделали непосредственно для вас. Спасибо. Спасибо вам, Андрей. Так, расскажите про женихов что-нибудь смешное. Ну, вы знаете, мне кажется, во-первых, 3 минуты остается, во-вторых, про женихов как-нибудь в другой раз. Ладно? Так, хейт. Да дело не в хейте, понимаете? Это проблема не в хейте. Хейт – это штука эмоциональная. А проблема – факты, вранье или перевирание этих фактов, а потом фактические последствия, которые связаны с моей жизнью и с моей работой. Вот через это как бы, как вот здесь вот, как правило, теперь Майя приходит и начинает с людьми рассказывать, начинается разговор с телеканала «Звезда». Понимаете? Да я, пожалуйста, если вам интересно, я могу всю свою профессиональную биографию рассказать, нет вопросов. Просто контекст дурной. И вранье. Ну, что я могу с этим сделать? Такова жизнь. Конфликт с Плющевым? Нет, у меня никакого конфликта с Плющевым. Я про это первый раз слышу. Я слушала этот эфир, но в конце концов, слушайте, я же не могу сказать, Саша Плющев, ты вот как-то не так ведешь эфир, веди его по-другому. Как он считает, это его брекфест-шоу, как он считает нужным, так он себя и ведет. Тут я никак это комментировать не буду. Мне показалось странным, что никто из тех, я еще раз подчеркну, никто из тех, кто обсуждал мой кейс, не задали мне лично вопрос. Меня ни в один эфир никто не звал. Меня единственное запросили документы в личке. Я отправила сначала свою трудовую книжку и свой договор со следующим работодателем, это было РБК, от июня 2000, какого получается, 2013 года. Я отправила Алексею Алексеевичу Венедиктову. Понимаете, документы и факты, вот это играет роль, имеет значение. А все остальное, это уже, знаете, остальное, хейт, не хейт, да какая к черту разница? В конце концов, не обязательно меня любить, я же не червонь, чтобы всем нравиться. Вот я должна там понравиться и этому, и этому, и этому. Но считает, что там Саша с Таней считают, что плохая колонка. Ну, они считают, что плохая колонка, ну окей, это их право. Я такое выслушала, я что-то не выслушала, и от коллег в том числе. И, кстати сказать, низкий поклон, ко мне пришел один человек, из знакомых, из наших, из эховских в личку, пришел и сказал: Майя, сдержись, я знаю, что это вранье, я, типа, я с тобой. И это, знаете, за одного битого 3 небитых дают, в общем. Спасибо тебе, дорогой, ты знаешь, о ком идет речь. Так, 59 минут, друзья, меня сейчас выгонят отсюда. Я, конечно, рада бы дочитать ваш чат до конца, но я боюсь, что сейчас меня просто отсюда метло и скажут: Марь, сиди отсюда. Так, ну давайте что-нибудь напоследок такое яркое. А что, уехали? Вроде никто не преследует. Мария, знаете, я уехала, у меня просто обстоятельства личной жизни так сложились. Я уехала в мае, действительно, апрель и март и апрель еще работала из Москвы, а потом, ну, просто вот так получилось. Так получилось в прямом смысле. И это исключительно обстоятельства моей личной жизни. Ничего больше. Влюбилась, вот, давайте так будем об этом говорить. Влюбилась, да, на этом, слушайте, 16, ой, это сколько, 16? 16 часов, да? Ну, это да. По Берлину 16, да? Уже пора заканчивать. Спасибо вам большое. С вами классно, с вами интересно. Берегите себя, будьте здоровы и поддерживайте друг друга, потому что действительно сейчас будьте милосердны. Вот, наверное, самое важное. Но я говорю, как будто я проповедник телевизионный. Нет, это не так. Я совсем не проповедник. Я это говорю в первую очередь себе. Ну, а просто делюсь с вами тем, что меня волнует, что меня заботит и что делает мне больно. Да, спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо за этот чат. Маша Майерс. До встречи.